меня просили дать литературу, то я вот с этого и начну. Значит, у нас с вами, я напоминаю, этот цикл по научным революциям. В основном я буду рассказывать о научной революции 16-17 веков. Этого достаточно, чтобы кое-кто понять в жизни. Вот. И я сначала так небольшой комментированный список дал. Ну, если брать последнюю литературу... Понимаете, я бы так давно начал. Вот я могу точно сказать, что не надо читать. Тратьте время. Прежде всего, не надо читать книги с названием «История и философия науки», даже если там формально очень много истории. Потому что писали непрофессионалы, я сразу хочу сказать. Вот. Кто бы это ни писал, Степин, там, Лебедев, кто угодно. Это все, так сказать, ну, в лучшем случае это такой отрывок из телефонной книги, где не перепутаны даты и какие-то основные события есть. Это, в принципе, никому не нужно. Вот. Теперь, значит, вообще, вот я хочу сказать, так, немножечко, чуть-чуть отвлекаясь в сторону, что насчет вот выбора книг, понимаете, вот вы стоите у прилавка, вас интересует, ну, допустим, история науки, а вы не историки науки, вот, а вам хочется что-то такое, ну, чтобы было более-менее надежное. Вот первое, значит, признак, когда вы берете в руки какую-то книгу, это вы смотрите, я имею в виду, если это отечественный автор, значит, то первое, что вы смотрите, это списки литературы. Если у него списки литературы, это в основном российские авторы и, значит, переводные авторы, и, как правило, самый свежий, это где-то 20-30 лет назад, то можете смело это отставлять, потому что это совершенно непрофессиональная работа. История науки развивается так же быстро, как ядерная физика, поэтому это просто... пустая трата времени, если вы не профессионал. Если вы профессионал, историк науки, понятно, вы будете читать какие-то старые, даже очень старые работы. Это другое дело. Вот. И второй это самый признак – это вообще наличие и объем, так сказать, литературы. Потому что отечественные авторы, они имеют такую тенденцию замечательную писать о чем-либо, это не только истории науки касается, так, как будто бы в мире никто об этом не писал, не пишет, а поскольку он изложил уже все, весь вопрос досконально, никто больше писать, по крайней мере, не должен. Это бессмысленно после него. Вот, поэтому, значит, вы это имеете в виду. А так, если сомневаетесь, не торопитесь. Сейчас все-таки не советское время, книга никуда не уйдет. Посмотрите, там, погуглите, значит, что за автор. Это профессиональный историк науки или бывший капитан подлодки. Значит, это я не случайно пример привел откуда-то. Это просто была одна американская книга. Наши тут же ее перевели, естественно. Значит, который написал бывший капитан подлодки американский. Он там без всяких ссылок доказывает, вернее, не доказывает, а говорит о том, что китайцы во времена Сократа совершили на своих джонках кругосветное путешествие, открыли там Америку и массу всего интересного. Вот. Это, так сказать, любопытный такой. Вот. Поэтому, значит, если говорить об истории науки вот близко к моему курсу, то, значит, первая книга, которая здесь есть, это Мэри Боуз Холл. Значит, наука Ренессанса, но она Ренессанс понимает очень широко, то есть это где-то до середины, до начала, до середины 17-го столетия. Эта книга, хотя она у нас переведена в 2014 году, книга эта не новая, то есть автор давно уже умерла в 2014 году. Но тем не менее, это такая, знаете, ну это где-то, может, она написана была в 80-х, все, но это очень добротная, такая классическая, без претензий на какую-то оригинальную трактовку, хорошая совершенно книга, которую так, фактически материал можете брать. Это такая вот хорошая классика. Что касается второй позиции, где, ну, Питер Диа, вообще-то он сам себя так произносит, но нас назвали Диар, потому что там R в конце фамилии, и Шейпин, Стивен Шейпин, это две книги у нас в переводе. Это две книги под одним переплетом. «Научная революция как событие» – это заглавие редактора серии Кости Иванова, видимо, я так подозреваю. Вот. Но это две сравнительно новых. Вот книга Питера Дия «Революционизирующаяся наука», она в оригинале называется. Она сейчас вышла уже, по-моему, четвертое или пятое издание. Каждое издание там дополняет, изменяет и так далее. Это хороший курс для студентов. Вот, очень такой грамотный автор. Что касается Шейпина, довольно нашумевшая книга про научную революцию, которая начинается с того, что, значит, такого феномена, как научная революция, не было. Вот об этом моя книга. И дальше он обычно рассказывает, хорошо рассказывает о научной революции. Вот. Но здесь я должен сделать маленькую оговорку. К сожалению, перевод вот этой книги, в отличие от первой, значит, очень неудачный. Там много ошибок, причем иногда таких глупых. Ну, например, я открываю книгу, вот первую часть, которую, значит, Питер Дия написано, и читаю, что, значит, Лондонское королевское общество, основанное Фрэнсисом Бэконом. Простите, когда общество было основано, уже спустя 30 с лишним лет после смерти Бэкона. Но поскольку Питер Дия, конечно, очень квалифицированный человек, я понимаю, я догадался, что там в английском варианте, я беру, у меня есть английский вариант, и, конечно, там Baconian Royal Society, то есть баконианское по духу, по стилю. Вот. Теперь, кто, значит, может читать по-английски, ну, вот на этом бы я остановился пока. Знаете, ну, кто хочет, осилите хотя бы там что-то из этого, уже будет неплохо. Вот. Но кто хочет более такое изысканное чтение, вот есть такой Стивен Гаут Роджер, хороший очень автор, он рассматривает историю вот эту научной революции в очень широком временном и культурном контексте. Это хорошо написанная книга, она, ее можно скачать бесплатно в поисковике, посмотрите в интернете, это не проблема. Вот, и что касается последней, это четырех или пяти, нет, даже больше, томов, это такие толстые тома по истории науки, такое энциклопедическое издание, вот четвертый том, третий том, это Early Modern Science, очень две замечательные дамы сделали, которые написали несколько совместных работ, это Лорен Дастон и Кэтрин Парк. Значит, они, вот видите, даже в заглавии тома нет, просто говорится, вот наука раннего нового времени, они не любят термин революция, но это их вкус. Вот, и там множество статей, там, не помню, штук 30 великолепных статей прекрасных авторов, которые пишут вот этот феномен научной революции, разбирают с разных сторон. И, так сказать, в разных науках, и социальная история науки, ну, Лорен Дастон, она сама американка, она работает в Берлине уже много лет, вот. Вот эти книги, которые я советую очень. И, по-моему, вот эту кембриджскую историю тоже можно найти в интернете. Хорошо то, что можно читать отдельные эссе, они не связаны друг с другом, если вас что-то интересует, там довольно редкие бывают темы. Вот. Хорошо, теперь, значит, мы перейдем уже дальше к сегодня. У нас до лета была лекция такая общего плана. А, значит, сейчас вот мы конкретно начнем разбирать научную революцию и начнем с Коперника, то есть коперниканская революция в узком смысле слова, как революция космологическая, а на самом деле надо сказать, что это была не просто космологическая революция, революция там, в астрономии, это была революция более широкая. Это была революция такая интеллектуальная, действительно, и многое очень изменилось. Здесь вы видите портрет Коперника, такой скульптурный портрет, когда разбирали, значит, старые захоронения, значит, вот нашли череп, там по некоторым признакам решили, что, возможно, это Коперник, взяли ДНК. Дело все в том, что есть волосы Коперника сохранились. Вот оттуда взяли ДНК, и, значит, вот, соответственно, с этой черепой выяснилось, что они совпали. И потом было торжественное захоронение в Польше. Вот, так что теперь есть могила Коперника. Раньше ее не было, вот, значит, после 2005 года появилась. Вот так он выглядел, скорее всего, этот ироничный, непослушный. Я потом буду рассказывать, возможно, сегодня я даже не успею все рассказать о нем. Вот этот поляк. Значит, ну, прежде всего, надо сказать, что литература вот именно коперниканской, в узком смысле слова, революции, она необъятна. Каждый год появляются очень серьезные работы, хотя Коперник далеко не самый плодовитый автор. У него всего, по сути дела, такой главный труд, вот это «Дореволюционибус орбиум келестиум», об обращении небесных сфер, такой математизированный трактат, и более раннее такое качественное изложение его гелиоцентрической теории – это «Малый комментарий», «Комментарий Орис». Вот. Но есть другие сочинения, дошли до нас, но вот по астрономической, космологической тематике эти два. Вот. Ну, я могу сказать так, что если брать историю этой коперниканской революции в ее математико-астрономическом срезе, то лучшая монография, вот несмотря на то, что это 84-й год, но она остается действительно... Ну, это неудивительно, потому что когда разбирается какая-то теория, что называется, с карандашом в руках, подробно, вот, как математический анализ дается, как он шел, это надолго остается в истории науки. Эта книга Ноэля Свердлова и Отто Нагибауэра, которая не переведена на русский язык, такой двухтомничек, значит, это «Mathematical Astronomy in Copernicus de Revolutionibus». Ну, к сожалению, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, этой книги так не скачать ее. Вот, но, может, я ошибаюсь, может, сейчас уже где-то появилась она. Но это трудное чтение, потому что это такая действительно. Вот, там хорошая биография Коперника есть и некоторые лирические моменты, но в принципе это такое математизированное, трудное чтение. Но дело все в том, что феномен вот коперниканской революции, он не вмещается в рамки чисто математико-астрономические. Это был действительно глубокий интеллектуальный переворот, и он имел очень серьезную такую гуманитарную компоненту. И на это обстоятельство отмечалось многими. Я трех авторов сейчас назову. Прежде всего, мне хотелось бы здесь вспомнить Вячеслава Леонидовича Глазычева. Ну, это он по основному роду деятельности, он историк, он архитектор, не больше историк архитектуры, теоретик дизайна, вот. И это не совсем книга укладывается в общую линию его творчества. Он в 1984 году написал великолепную книгу, кстати, кто интересуется вот, историей русской культуры. Это он написал книгу, которая называлась «Аристотель Фиораванти». Это биография итальянца, который в 15 веке попал в Москву, вот как он строил, жил и так далее. Это хорошо написанная по документам, очень хорошая книга. Вот. И он написал книгу тоже где-то в 80-х годах, которая называлась «Гемма Коперника». Она ничего такого без особых претензий, это такая популярная книга. По сути дела, эта книга насыщена до отказа по тем временам неплохо сделанными цветными иллюстрациями. И тема ее вот взаимодействия науки и живописи. Надо сказать, что эта тема в 80-х годах в мировой литературе только-только начала подниматься и разрабатываться. Вот. Но отечественный опыт и западный опыт здесь отличаются, вернее, практики. Потому что на Западе обычно сначала появляются там 5, 6, 7 исследований монографических, плюс масса статей по разным сюжетам, темам, в частности, например, взаимодействия науки и изобразительного искусства в разные периоды истории. После чего пишутся популярные книги такого обобщающего характера. В России установка другая. В России установка обычно это поглядеть на ситуацию, окинуть ситуацию орлиным взором. Поэтому сначала появляются такие общие работы, а потом начинают уже выяснять, о чем вообще идет речь. Но это неплохая работа, там минимум текст, много иллюстраций, и действительно вот Гема Коперника. И вот эта книжка Гема Коперника, он делает интересное очень наблюдение, что он пишет так, что те, кто думают, будто только противоречия в системе Птолемея толкнули Коперника к математической разработке гелиоцентрической модели мира, заблуждаются. Не меньшую, если не большую роль сыграло стремление ученого к совершенной гармонии. Но тут на этом он ставит точку и дальше уже о другом. Но вот что значит гармония в понимании Коперника, вот об этом я буду дальше рассказывать. Второй, значит, автор, которого мне хотелось бы здесь помянуть, это Константин Владиславович Холшевников. Он на философском факультете читал курс для философов естествознания. Он сам физик-теоретик, занимался астрофизикой, небесной механикой. Совершенно замечательный человек. Я ему очень благодарен за две вещи. Во-первых, за то, что он, значит, был редактором моей книги о Коперника. Так сказать, очень полезная такой редактура была. А второе, он написал, не будучи историком науки, он написал математическую статью о теории Птолемея с очень важными выводами. Я об этом буду говорить дальше. Вот, и в конце своей этой математической совершенно статьи, значит, где он оценивал возможности теории Птолемея, очень высоко, кстати, он пишет, что негармоничность в философском смысле модели Птолемея оставляет чувство неудовлетворенности. Думаю, это чувство больше, чем потребности практики, привело Коперника к гелиоцентризму. Но опять-таки остается только уточнить, вот, в чем была, по мнению Коперника, негармоничность теории Птолемея. Ну и, наконец, последний автор, который всем, конечно, здесь хорошо известен, это Алексей Федорович Лосев. Это его монография «Эстетика Возрождения», где Копернику посвящен такой небольшой раздел, который заканчивается следующими словами. Значит, нематематические и механические доказательства привели Коперника к его гелиоцентризму, а наоборот, сначала ему страстно хотелось, чтобы двигалась именно Земля, а не Солнце, а уже потом он приспособил астрономию к своему антивозрожденческому эстетическому аффекту. Алексей Федорович, видимо, думал, что он всерьез все это пишет. Он не понимал юмора ситуации. Но не важно. Но это обстоятельство, я продолжаю цитату, но это обстоятельство очень важно как раз именно для истории эстетики. Стала другой именно картина мира, в которой человек должен был превратиться в ничтожество, и только бесконечно раздувался его рассудок. Я не буду комментировать здесь затейливую мысль Лосева о приспособлении астрономии к страстному желанию, но сам факт, что вот эстетическая тема и мотивации у Коперника играли важную роль, это Лосевым ухвачено совершенно правильно. Так вот, если мы обратимся к тексту Коперника, ну, во-первых, я должен сказать, что это очень понятно, что я в этих лекциях просто не могу разбирать Коперника, сколько подробно. Я и так, это будет единственная, наверное, лекция, когда я немножко утомлю вас математическими вещами, я позволю себе там начертить круг где-нибудь или два. Вот, значит, по-моему, не больше. Вот, значит, но вот начинается книга, она начинается с предисловия Коперника, которое одновременно является посвящением папе римскому Павлу III, понтификат 1534-1549 год. Вот это эпистола дедикатория. Потом следует обращение к читателю, ad lectorem. Долгое время считалось, что, ну как долго, лет 70, может быть, считалось, что это ad lectorem написано самим Коперником. Потом Кеплер показал, что автором является другой человек, высокопоставленный пастор Осиандр, Андреас Осиандр, о котором я еще буду вспоминать позже немножко. Вот. И смысл этого обращения Осиандера состоял в том, что, господа, не волнуйтесь, да, эта теория Коперника противоречит некоторым местам Библии, но это же просто математическая игра. И в этой игре математической допустимо все, что угодно, так что все спокойно, это не более чем математика. Вот. Я потом остановлюсь на этой предисловии, а сейчас пока эпистола Дедикатория. Коперник обладал очень таким тонким чувством юмора, почти незаметным иногда. И это, она иногда очень уходила глубоко в подтекст его рассуждений. Вот. И вот из этой эпистолы видно, насколько эстетические соображения играют большую роль. Вообще, надо сказать... Если мы пойдем сейчас мысленно немножечко дальше, так, небольшое отступление, скажем, создание механистической картины мира, это в основном 17 век, и возьмем такого автора, как Роберт Бойль, я, может быть, о нем потом еще скажу, это вообще фигура очень интересная, достойная того, чтобы о нем поговорить, значит, то Бойль, например, когда говорил о своей механистической философии, как он ее называл, в основе которой лежала корпускулярная теория вещества, он использовал термины более эстетического свойства. Он говорил, почему он принял эту теорию, потому что она более наглядна, проста, она, ее можно визуально репрезентировать хорошо, она выразительна. То есть вот такие характеристики, значит, были. И, значит, если вернуться к Копернику, то я приведу маленький такой фрагмент вот из этого введения. Это знаменитый очень фрагмент, который практически есть во всех книгах, посвященных Копернику и созданию гелиоцентрической теории. Это там, где он сравнивает теорию Птолемея с монстром. Значит, вот он пишет так, что его предшественники, вот он, в чем он их упрекает, то есть Птолемея и те, кто разрабатывал теорию, геоцентрическую теорию Птолемея. Он говорит так, что хотя они и получили числовые результаты, в значительной степени сходные с видимыми движениями, то есть им удалось сделать расчет планетных движений, который действительно оправдывается. На языке еще античном это называлось спасти явление, да? То есть придумать какую-то теорию, неважно, отвечает на истину или нет, но главное, чтобы она, вычислительные результаты были правильно сопоставимы с наблюдаемым. Однако вот его предшественники должны были допустить многое, по-видимому, противоречащее основным принципам равномерного движения. То есть основным принципам, я потом будет ясно, почему он говорит о равномерном движении, то есть основным принципам их же теории, которые они положили. То есть их теории были внутренне противоречивы. И самое главное, они не могли определить форму мира и соразмерность его частей. Вот здесь я пока поставлю, остановлюсь. С точную соразмерность его частей. У Коперника используется слово, у него выражение с артом симметрия. Симметрия. В латыни это греческое слово, там эквивалента латинского точного не было, это, ну, Коперник использовал. А переводчик, очень хороший переводчик, это Иван Николаевич Веселовский, сам механик, астроном, он переводил Альмагест, Птолемея, он Коперника, много чего переводил. И поскольку он сам разбирался, он понимал, что он переводит. И он правильно сделал, что он не стал использовать термин симметрия, а точную соразмерность частей мира. Вот. Почему? Потому что Коперник имел в виду под симметрией не то, вообще симметрией какой-то структуры, да, имел в виду не то, что мы. Для нас что такое симметрия? Вот есть листочек, да? Значит, вот если я проведу такую зеркальную плоскость перпендикулярно посередине, да, то у меня, так сказать, каждая точка отсюда отразится сюда точно. Я могу все точки поменять отсюда сюда и отсюда сюда, значит, и у меня форма фигуры не изменится. Или я могу, значит, провести здесь прямую и повернуть на 180 градусов эту фигуру. Форма этой фигуры тоже не изменится. Вот что значит для нас симметрия фигуры. А Коперник использовал другое понимание симметрии, той симметрии, о которой писали Гораций и Витрувий главным образом. Это симметрия как соразмерность частей целого. То есть, когда у нас есть, допустим, здание, и мы можем разные части этого здания, разные его промеры выразить единой мерой, причем не обязательно целочисленной. Вот именно поэтому слово «соразмерность» в данном случае правильно, потому что вот это понимание симметрии, о котором я сейчас говорил, вот через оси симметрии, плоскости симметрии, это уже конец XVIII века. А Коперник немножко иначе был. Но я продолжу цитату. «Таким образом, с ними, то есть с предшественниками Коперника, получилось то же самое, как если бы кто-нибудь набрал из различных мест руки, ноги, голову и другие члены, нарисованные хотя и отлично, но не в масштабе одного и того же тела. Ввиду полного несоответствия друг с другом, из них, конечно, скорее составилось бы чудовище, монструм, а не человек». То есть вот здесь как раз говорит о том, что его не устраивает теория Птолемея именно тем, что она, в ней нет какой-то соразмерности. Вот потом нам предстоит выяснить, что он конкретно имел в виду. И еще, один момент. Хотя Коперник по теологическим причинам, по теоретико-познавательным, он не очень акцентировал это обстоятельство, но тем не менее в тексте «De revolutionibus» и в тексте более ранней его работы, качественная, такая небольшая работа, на 6 листов всего лишь, комментариорис, мало комментарий, это видно, что если Птолемей исходил из того, это у Птолемея прямо написано в начале его труда, значит, что слабому человеческому не дано понять, понятно, да? Значит, и поэтому главное построить математическую модель, которая бы давала правильные числа, давала бы правильный расчет того, что мы наблюдаем. А отвечает это реальности или нет, это одному Богу известно. Вот, то Коперник, главное спасти явление, то Коперник исходил из того, что спасать явление должны теории, которые отвечают физической истине. То есть истинные теории в этом смысле. И по многим причинам он не очень на этом настаивал, он понимал теологические возражения, которые могут возникнуть, и были еще другие возражения, которые могут быть еще хуже теологически в каком-то смысле, я не буду дальше говорить. Но, тем не менее, из его текста видно, что он был абсолютно убежден в истинности гелиоцентрической модели. Он допускал, что, может быть, там будут какие-то внесены изменения, поправки и так далее, но он не сомневался в ее принципиальной истинности. И обстоятельство усложнялось тем, что Коперник не мог ничего доказать. Вот понимаете, это была по-своему драма его. С одной стороны, он абсолютно был уверен в правильности своей теории, у него были подкрепляющие обстоятельства, об этом я буду дальше говорить, но они не были физико-математическими, только они были как бы отчасти физико-математическими. Вот. И в то же время он не мог доказать, потому что те явления, которые могли бы доказать правильность гелиоцентрического выбора, эти явления требовали для своего обнаружения хороших телескопов, которые появились только, дальше я даже там картиночки покажу, только в начале 19-го столетия, когда уже и так все верили, что Коперник прав. Вот. И поэтому Коперник, казавшись в такой сложной ситуации, значит, вообще надо сказать, что ведь история с De revolutionibus – это в чем-то поразительная история. Значит, католический, как часто пишут в литературе, священник – это чушь, он не был священником, сана у него не было, но он был каноником, он был таким политическим назначенцем в церкви. Я потом расскажу биографию Коперника. Это, видимо, будет, может быть, в следующий раз, потому что я понимаю, что лучше более трудный материал искать сначала. В принципе, я могу, конечно, Коперника начать с биографии, но это не очень кажется, правильно. Вот, значит, Коперник, ну, во всяком случае, католик, католический каноник, то самое, во Фромберге, на берегу Висленского залива Балтийского моря, значит, пишет книгу, посвященную Папе Римскому. Эта книга сопровождается предисловием, хоть и анонимным, но предисловием лютеранского пастора Осиандра. Она печатается в Нюрнберге в протестантской типографии Петреуса, где до сих пор на этой типографии висит мемориальная доска. За печатью наблюдает ученик Коперника, который до этого был ученик Филиппа Меланхтона, то есть второго лица в протестантском мире после Лютера, да? Рейтик, о котором дальше пойдет речь. Такое-то межконфессиональное предприятие. И вот Коперник посвящает эту книгу, как я сказал, уже папе. Почему он посвящает папе? А он начинает это объяснять. И вот начинает такой он ироничный, я бы даже сказал иногда увертливо-школярский разговор о том, что его, он начинает издалека, что его долго терзали сомнения, опубликовать вот эту теорию свою или нет, боязнь презрения за новизну и бессмысленность мнений. Это аллюзия, у него все здесь аллюзия, это аллюзия Овидии, значит, о том, что он уже готов был отказаться от продолжения задуманного произведения, но увлекли друзья, я не сам, это мои друзья, и другие выдающиеся и ученейшие люди. И он позволил, наконец, своим друзьям издать труд, о котором они долго меня просили, и который скрывался не только до 9-го года, но даже до 4-го девятилетия. То есть там почти по 40 лет, это так и есть. Вот это 9-го года, 4-го девятилетия, это тоже скрытая цитата из Горация. Горация там советует литератору, что если написал какой-то текст, держи его непубликованным, не давая в люди, 9 лет. Но работай над ним эти 9 лет, а раньше не надо. Вот, поэтому вот отсюда появляется. Вот. И Коперник так-то лукаво продолжает дальше, что почему все-таки он взялся за создание вот этой новой теории гелиоцентрической и да еще решился опубликовать книгу. А потому что, говорит Коперник, если ранее другим была предоставлена свобода изобретать какие угодно круги для наглядного показа явлений звездного мира, то и ему тоже, как он выразился, можно попробовать. Ну, это, конечно, лукавство, потому что речь шла не просто о там, какие-то круги он там придумал дополнительные, а совершенно кардинально другой картине. И дальше вот ко всем этим явно несерьезным, так сказать, уверениям добавлены ссылки на древние авторитеты. Дохристианские в основном, вот на Приска Сапиенция, так сказать, древнюю мудрость. «Я принял на себя труд перечитать книги всех философов» и дальше. «Я нашел Цицерона» и так далее. «Затем я встретил у Плутарха» и так далее. И вся вот эта, так сказать, весь этот разговор, значит, о собственных тяжелых раздумьях, о несовершенстве традиционной астрономии, об своих усилиях понять, как же устроен мир, завершается победным таким возгласом: «Я, наконец, обнаружил», после чего все несогласные с его теорией заранее объявляются невеждами или пустословами. А если кто там не понимает, что, он говорит: «Да, моя книга математическая, математика пишется для математиков». Мне очень нравится вот этот вот пафос такой из Иди, который ничего не понимают, это ваши проблемы. Вот. Я пишу для математиков. Но дальше больше. Гротескность ситуации нарастает. Значит, он пишет о том, что «а чтобы как ученые, так и не ученые могли в равной мере убедиться, что я ничуть не избегаю чьего-либо суждения», значит, после того, как он отверг всех возражающих, он пишет о том, что он не избегает ничего суждения, да? Значит, «я решил, что лучше всего будет посвятить эти мои размышления не кому-нибудь, а твоему святейшеству». Замечательно. Ну, в самом деле, кто еще, как не Папа Римский, мог по достоинству оценить всю нетрадиционность и противоречие, так сказать, существующим теологическим понятиям, как не Папа Римский вообще? Конечно, он. Вот так что он к нему и обращается. Но на этом такая вот скрытая ирония Коперника не исчерпывается этим. Он в следующей фразе прямо поясняет. А кто, собственно, ждет от папы? Значит, от наместника святого Петра он ждет, что это, ну, имеется в виду, это посвящение ему, я делаю потому, что в том удаленнейшем уголке земли, где я провожу свои дни, «In hoc rematissima angula terra, in qua ego ago». «Ты считаешься самым выдающимся и по почету занимаемого тобой места, и по любви ко всем наукам и к математике». Но для усиления гелиоцентричности так и хочется добавить. Просто солнце гуманизма. Да, вот. Но он этого не написал. О Павле вообще третьим разные мнения были, но все-таки он был патроном Микеланджело и других людей, так что, может, Коперник даже искренне был в чем-то. Вот. И дальше он, наконец, уже появляется призрак сути. «Так что твоим авторитетом и суждением легко можешь подавить нападки клеветников». А, вот зачем ему Павел нужен. Понятно. Для обеспечения, так сказать, лица. Чтобы... Вот, это все. И вот надо сказать, что Коперника понять можно. Значит, я уже говорил о том, что доказательств у него никаких не было. И быть не могло в то время. Но дело обстояло хуже. Дело все в том, что вот эта традиционная Птолемеева астрономия и космология, которая была в конце 15-го столетия усовершенствована Пурбахом и Регио Монтаном, она работала очень хорошо. Понимаете? Вот если мы возьмем многие работы, даже хорошие работы, посвященные теории Коперника, в частности, вот здесь теперь я возвращаюсь вот к этому, здесь мы видим книга Куна 1957 года. Ну, сейчас она, конечно, и так по многим параметрам устарела, но это хорошая, добросовестная работа. Кун здесь выступает, это еще до структуры научных революций, он выступает здесь как историк, он был очень неплохим историком. Вот. И он пишет в этой книге, что «the state of Ptolemaic astronomy was a scandal». В чем скандальность состояния? А он говорит о том, что наметился кризис теории Птолемея, что она не способна была справиться с техническими задачами, она не способна была делать предсказания движения точного положения планеты в заданное, любое заданное время. Соответственно, траектории были ложные. Кроме того, она была очень громоздко вычислительном плане. Это действительно так. Потому что считать по теории Птолемея – это очень невеселое дело. Понимаете, это французы во время французской революции, когда им нужно было делать утомительные расчеты, они там придумали... Я не помню, рассказывал вам в прошлый раз, помню? Не было? Значит, во время французской революции... ну, французы все меняли, да? На революционное все, революционное законодательство, революционная власть. И нужно было, они посмотрели, а что это такое, угол 90 градусов прямой? Это как-то нехорошо, что это вообще за градусы? 300, в окружности 360 градусов. Нет, это неудобные цифры. В часе 60 минут, в минуте 60 секунд, что это такие за цифры? Что это за шестидесятничество такое? надо придумать революционное. Они решили в часе 100 минут, в минуте 100 секунд, угол прямой 100 градусов, и надо было пересчитывать все таблицы тригонометрические и так далее. Это колоссальная работа. Значит, они собрали цвет французской науки, там Лаплас, Лагранж и так далее. Те составили формулы, эти формулы разбили на части. Потом люди поменьше, ну, только в математике, так сказать, образованные, придумали алгоритм, как это делать конкретно. А дальше французы вот там на нижних этажах самые, кто они нашли, кто будет исполнять, кто будет числа складывать, умножать по этим, так сказать, правилам, по инструкциям. Извините, французские проститутки. Знаете, какой уровень-то был грамотности? Вот, и эти, значит, несчастные женщины сидели, пересчитывали, это были вот такие тома, несколько, значит, так называемый проект Прони. Так вот, у древних астрономов таких перспектив не было. Вот, и поэтому они, значит, они поэтому использовали... Так, что-то у меня... А, все, да. Значит, они сами считали, или подмастерьев, там, ну, учеников использовали. Значит, и это действительно был тяжелый труд. Вот, итак, неточность вычислений, громоздкость вычислений по системе Птолемея. Ну что, давайте разбираться, в чем тут проблема. И прежде чем говорить о теории Коперника, которая преодолела, так сказать, теорию Птолемея, в итоге, в исторической перспективе, надо сказать теорию Птолемея, потому что иначе, да, будет неясно вообще, о чем идет речь. И вот сейчас как раз, да, ну, это как выглядит Птолемей, никто не знает. Это вот испанский художник, значит, 15 века, ну, так примерно он его себе представлял. Ну, это даже не так важно. Вот обратите внимание, значит, годы жизни Птолемея, второй век, значит, и, ну, пускай пока так будет. Так вот, значит, Птолемей. Трудно сказать, Птолемей сам все придумал, или все главное, по крайней мере, в своей теории, или же он опирался на предшественников. Скорее всего, второе. И его предшественниками были, ну, бесспорно, Аристотель, который не разрабатывал подробно никаких там космологических теорий, но у него были общие принципы. Вот если посмотреть там о небе, трактат, скажем. Это Гипарх, один из, видимо, сильных, очень, к сожалению, не дошло его сочинений, но один из сильных греческих астрономов. Это Аполлоний Перкский, 3 век до нашей эры, который разработал теорию конических сечений, то есть кривые второго порядка, значит, окружность, эллипс, парабола, гипербола. Вот он подробно много теорем доказал. Это был, вот это действительно был великий математик. Вот. И надо сказать, что у предшественника Птолемея выработался определенный идеал, аристотелевский, в общем-то, по генезису, идеал описания космоса. Значит, весь мир делился на две части. Значит, первая часть – подлунный мир, да, ниже лунной сферы и выше лунной сферы. И вот все, что было выше лунной сферы – это мир идеального. Вот если там есть какие-то движения, то только идеальные движения, движения по окружности. Если там есть какие-то тела, то это непременно сферические тела. Если там есть элементы, там огонь, вода, воздух, то это непременно самые совершенные, вот самый огнистый огонь, самая водянистая вода и так далее. А вот на Земле траектории могут быть любыми, хоть прямыми, хоть косыми, хоть кривыми, какими угодно. Элементы, это аристотелевские, тоже так похуже уже, похуже по качеству уже. Вот, уже там соотношение элементарных качеств не 50-50, а могут быть с нарушениями. Вот. То есть Земля, понимаете, в чем дело? В чем Лосик-то не прав, когда тут писал все это, что человек из ничто, я сразу становлюсь на этот вопрос, чтобы больше к нему не возвращаться. Земля до Коперника, да, с одной стороны, занимала центральное положение. Это верно. Геометрически, топологически. Это было почетное место, ну, человек тоже. Но с другой стороны, по сути, если разобраться, это была такая вселенская помойка, где все могло быть очень несовершенно. Поэтому, когда Коперник выбросил Землю на третье место, поменяв ее Солнцем, да, то в каком-то смысле он даже еще облагородил, он ее выбросил вот над лунной, он ее выбросил космическую такую даль. Мир совершенства, так что неизвестно еще. И современники это, кстати, понимали. Поэтому это претензии больше уже, так сказать, последующих биографов. Вот. Так вот, значит, в соответствии с тем, что я сказал, с этим принципом вот, лунной грани, который, значит, Аристотель писал, значит, было принято, что все планеты двигаются исключительно по окружностям. И только. При этом их движение совершается с постоянной угловой скоростью. То есть за единицу времени на один и тот же угол смещается планета. Ну а в центре окружности это находится Земля. Все это совершенно замечательно. Это простая, так сказать, идея концентрического в центре Земля и концентрические сферы разных планет. Вот этот принцип равномерного кругового движения я буду дальше сокращу называть РКД. Так вот, и, значит, все бы было хорошо, но это не отвечало наблюдениям. Потому что издревле, задолго до Птолемея было известно, что яркость планеты меняется, когда ее наблюдаешь. Это означает, что она то дальше от Земли, то ближе. Что угловая скорость планеты тоже меняется, она то быстрее двигается, то медленнее, на взгляд земного наблюдателя. Но самая печальная и самая трудная задача, которую нужно было объяснить, это явление попятного движения планет, вот эти кренделя небесные. Если наблюдать за Юпитером, Сатурном или Марсом в течение там, долгого времени, ну, для каждого планеты своя, это может быть несколько месяцев или там, год, то мы увидим, что каждая планета, вот это у меня здесь, это для Марса показано, вот она двигается, потом попятное движение назад и снова вперед. Потом это снова повторяется. Вот так выписывает такие петли. Это наблюдаемый факт. Его надо было как-то объяснить. Вот. И вопрос стоял, вот здесь очень важно, как стоял вопрос. Почему планета выписывает вот эти кренделя. Почему планета совершает попятные движения, или регрессии, или ретрогрессии. Значит, но на этом еще не все. Трудности на этом не заканчиваются. Хотя вот это самое главное трудность. Дело все в том, что все известные планеты можно было разделить на две большие группы. Даже на большее число. Значит, ну, давайте сейчас посчитаем, сколько получается. 4 группы. Значит, итак, первая группа – это Юпитер, Марс, Юпитер, Сатурн. Это так называемые верхние планеты. То есть они, значит, вот Земля, Венера, Меркурий, потом Солнце идет орбита, а потом вот эти три планеты – Марс, Юпитер, Сатурн. Верхние, то есть они за Солнцем. И эти три планеты, они двигались совершенно независимо от того, как двигается Солнце. То есть, что это означает? Вот наблюдатель видит эти планеты, а Солнце может где угодно. Сегодня там, завтра где, а не связано с движением. Раз. В то же время была вторая группа планет, это Венера и Меркурий. Эти планеты, которые по теории Птолемея расположены между Землей и Солнцем, две планеты, они двигались как бы все время, как придворные при Солнце. Все время его сопровождают. Вот Солнышко встает, и они около него то взад, то вперед, то взад, то вперед. Вот окружают, так сказать, с разных сторон. И вот этот угол, в котором они колеблются вокруг Солнца, называется угол элонгации. Для Меркурия 28 градусов максимальный угол элонгации и расхождения, а для Венеры 47 градусов. И эти цифры никому ничего не говорили. Просто, ну да, вот есть такие цифры, и все. Но сам факт говорил вот о чем. Что, по-видимому, движение этих планет с движением Солнца связаны. Они от него не отходят. И тут, кстати, была еще одна трудность, понимаете? Наблюдение этих планет. Солнце слепило. Ведь это была дотелескопическая астрономия. Солнце слепило. Вы их могли видеть только либо когда солнце восходит, еще не ярко светит, либо когда на закате. А дальше уже сложно было. Но тем не менее они умудрялись многое понять в характере движения, делать наблюдения. Значит так, две группы планет. Третья группа – Солнце. А Солнце двигалось, значит, вообще по окружности. Вот. У него движение самое простое, его описать было математически легче всего. И, наконец, четвертая группа – это Луна, которая и в теории Птолемея, и в теории Коперника, она совершает движение около Земли. Вот. Теория движения Луны и у Птолемея, и у Коперника самая, математически самая сложная. Спрашивается, что будем делать? Вот с одной стороны, вынь да положь, принцип РКД должен соблюдаться. Равномерных круговых движений. А с другой стороны, надо же как-то удовлетворить наблюдение. Ну, первая трудность, что планета меняет яркость, естественно, и угловую скорость, это придумали сразу, как сделать. Значит, вот точка С, в точке С у нас, допустим, значит, имеется этот центр мира. И было предположено еще до Птолемея, что планета-то двигается по окружности равномерно, а мы, Земля, находится не в центре мира, не в самом центре, а немножечко сдвинута. И тогда для земного наблюдателя планета будет то ближе, то дальше, и скорость будет меняться, соответственно. Хотя на самом деле относительно центра С все РКД соблюдается, в принципе. Да? И, значит, это вот смещение, так называемый эксцентриситет, да, оно небольшое, ну, достаточно, чтобы уже что-то можно было хотя бы качественно что-то объяснить. Но этого мало, понимаете? Нужно было объяснить ретрогрессию или регрессию, понимаете? Вот это была проблема. Попятные движения, кренделя небесные, откуда они берутся? Почему планета так двигается? И тогда то ли Птолемей, то ли кто-то до него придумали вот следующую схему. Они могли только окружностями оперировать. Вот тот случай, когда я обещал, что я начерчу две окружности. Вот мы дошли до этой критической точки. Значит, итак, они придумали следующее, что вот есть, ну, нет, есть обозначен через О, центр мира, точка О, да? Значит, Земля, ну, она у меня здесь буквой Т обозначена, Терра, да, она немножко смещена вот на величину эксцентриситета. Хорошо. То есть мы вот эту теорию эксцентра мы оставляем. А дальше мы считаем следующее, что планета двигается не просто вокруг, по кругу, а планета двигается по малой окружности, вот P планета, да, центр которой N двигается по большой окружности. Вот эта большая окружность называется дифферентом, а малая окружность называется эпициклом. То есть планета двигается двумя движениями. Она участвует в движении по малой окружности, а центр окружности двигается еще по большой, по дифференту. А дальше все как у плохого школьника, который знает ответ и пытается подогнать под него решение. Значит, у нас какие тут параметры образовались? Во-первых, у нас образовался параметр радиус дифферента, r большое. Второй параметр, то есть расстояние от точки, где ничего нет, до точки, где ничего нет физически, да, точка r. И радиус r маленькая, радиус эпицикла. Теория называется эпициклической, поэтому. Значит, расстояние от точки, где ничего нет, до планеты. Так вот, из данных наблюдений, это очень важное обстоятельство, из данных наблюдений астрономических можно было величины r большое, r маленькое по отдельности определить было нельзя. Только их отношение, r большое к r маленькое, ну или наоборот, то же самое практически. Вот, хорошо. А дальше, значит, стояло просто. С какой скоростью и в каких направлениях должны двигаться вот, соответственно, планета и точка М, чтобы удовлетворить наблюдаемым фактором. Вот именно так стоял вопрос. Надо подобрать величину отношения большое к маленькой, чтобы все было. Значит, выяснилось, что чтобы удовлетворить наблюдаемым, надо, чтобы движение по эпициклу и движение по дифференту было в одну сторону, в данном случае вот против часовой стрелки. И дальше подбирали скорости движения для каждой планеты по эпициклу и по дифференту. Подбирали скорости, и тогда при определенном подборе скоростей, вообще говоря, это очень простая задача, там кроме синуса и косинуса ничего знать не надо, я школьникам иногда давал, они прекрасно справлялись. Вот, значит, они вычерчивали вот эту кривую. Получалось, что движение планет вот идет вот такое, потому что оно участвует в двух движениях. Такая теория эпициклическая давала определенную точность, но нужно было ее усовершенствовать. Как? Одного эпицикла мало. Тогда делали так. Тогда чертили на малой окружности, на первом эпицикле чертили еще одну окружность, планета двигалась по второму меньшему эпициклу. Ее центр меньшего эпицикла по первому эпициклу, а цикл первого эпицикла по дифференту. Сколько нужно, чтобы хорошую точность движения, скажем, Марса или Юпитера, сколько нужно таких эпициклов? 82 вполне достаточно. Вы знаете, это, ну, правда, для не телескопической астрономии можно было поменьше. Ну, Птолемей обходился там на три планеты, у него было что-то где-то около 22. Нет, вру, около 15. А, кстати, в теории Коперника около 22, так что она была не проще. Вот. Ну, там было другое немножко устройство самой теории, но это не важно. Значит, то есть громоздкое вычисление, но вот что интересно. Те, кто когда-нибудь изучал математику, те, может быть, ну, это не школьную математику. Дело все в том, что эта теория не могла давать неточные предсказания. Потому что разложение, вот эти вот эпицикл, все меньше, 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 это разложение функции в ряд Фурье с обрывом там какой-то. А тут точность может быть любая, наперед заданная. Поэтому вот об этом статья Холшевникова и была, кстати. Он показал, что теория Птолемея могла обеспечивать любую точность, наперед заданную для любого положения любой планеты, в любой точке, в момент времени, в прошлом, в настоящем и в будущем. Понимаете, эта теория была точная. Вот у нас какие представления научной революции? Вот стало все плохо, создали новую теорию. А здесь нет. Теория работала. Кто в Коперника-то так обуял, что, значит, как Лосев писал, да, разросшимся рассудком, решил изменить все, так сказать, здесь. Вот, хорошо. Значит, так, с ретрогрессиями можно было. Да, и еще была одна особенность. Нужно, чтобы было, упрекали вот эту, значит, Птолемея в том, что все, конечно, это здорово, но дело все в том, что относительно центра мира движение планеты оказывается неравномерным, а все-таки по догме, то есть принципу РКД должно быть равномерно. Но Птолемей утешал, и после него многие утешали, говорят, знаете, да, с точкой О плохо выходит, относительно центра мира неравномерно, но если вы отложите теперь в другую сторону расстояние от Т, только другое, это ОЕ, такой же, то есть на эксцентриситет, то вот эта точка Е, это точка экванта. Вот относительно экванта планет можно доказать. Это очень сложное геометрическое доказательство, но европейцы с арабами совместными усилиями доказали. Она будет двигаться равномерно. Так что все в порядке. Ну, немножко не там точка, но слушайте, но не будем формалистами. Хорошо. Но на этом... А вот теперь я перехожу к тому, что не устраивало Коперника. Понимаете, ну вот так примерно все это выглядело в теории Птолемея. Значит, дело все в том, что наблюдатели еще с древности заметили, что если взять какую-то планету, лучше внешнюю, то есть Марс, Юпитер, Сатурн, на выбор, любую, одну, и понаблюдать за ее движениями, то мы наблюдаем такую вещь. Рано или поздно вдруг оказывается, так, она в таком положении, что эта планета оказывается на одной прямой линии с Солнцем и Землей. Вот это то, что крайнее. Часть рисунка крайняя. На среднее сейчас вообще не обращайте внимания. Значит, крайняя. То есть, значит, в центре Земля, вокруг Земли Солнце, а дальше вот это вот, ну, для простоты здесь один этот самый эпицикл указан. Для простоты картины. И для простоты картины Землю поместили в центр мира, потому что эксцентриситет все равно мал, для качественных рассмотрений это не важно. Значит, получилось так, что вот это имеет место, это просто наблюдательный факт. А потом на какой-то момент вот, планета Земля и Солнце оказывается на одной прямой, а потом они расходятся. Но такой момент есть. И вот этот момент, эта конфигурация TSP, да, TSP, эта конфигурация, она называется конъюнкция, сопряжение планеты с Солнцем. Ее расстояние планеты до Солнца минимальное из всех возможных. И удаленное самое от Земли, как вы видите из рисунка. При этом формально мы можем поместить планету в ту точку, где она у меня на рисунке, а можно поместить и в другую точку. Сейчас я... В другую точку. Вот сюда. То есть либо в апогей, дальнюю точку эпицикла, либо в перигей, ближнюю точку. Формально она все равно остается на одной прямой. Спрашивается, в какой точке в конъюнкции находится, следует поместить планету? И опять начинается логика двоечника, который знает ответ. Для того, чтобы удовлетворить наблюдаемым данным, лучше всего... Все сойдется, если считать, что в конъюнкции планета находится в апогее, как нарисовано, своего эпицикла. Хорошо. Да, есть такое явление. Могут ли его объяснить теория Птолемея? Это я сейчас отдельно спрашиваю. Пока я еще об одной конфигурации скажу. Тоже такая чудесная конфигурация есть. Это вот, значит, третья часть рисунка В. Значит, бывает такая конфигурация, когда планета, та же самая планета, оказывается вновь на прямой связь, проходящей через положение Солнца и Земли, но в другой конфигурации. Значит, вот в центре Земля Солнце вдалеке, а планета... То есть конфигурация не ТСП, не между, в первом случае между планетой и Землей было Солнце, а здесь между Солнцем и планетой Земля. Да? Другая конфигурация. Тоже возникает тот же вопрос. Да, эта конфигурация называется оппозиция планеты Солнца. В этой конфигурации Солнце и планета дальше всего друг от друга, они разделены Землей. И возникает, опять-таки, формальная возможность. Можно поместить планету либо ближе к Земле, либо на той же прямой дальше. Какой ответ? Опять-таки, для того, чтобы удовлетворить данным наблюдением, надо считать, что в оппозиции планета находится, значит, в перигее эпицикла своего. И еще было замечено, что когда вот такая конфигурация оппозиции имеет место, вот именно только тогда и имеет место попятное движение. Вот около этой конфигурации. Чуть до нее и чуть позже. Вот эта петля. И никогда иначе. То есть это как-то связано. Итак, у нас с вами есть пять явлений, пять феноменов. Явление первое. Что имеет место конъюнкция. Крайний рисунок. Явление второе. В случае конъюнкции планета в апогее эпицикла. Явление третье. Имеет место оппозиция планеты Солнца. Явление четвертое. В случае оппозиции планета находится в перигее эпицикла. И явление пятое. Вот когда имеет место оппозиция, начинается, ну, вокруг этого конфигурации имеет место попятное движение. Пять явлений. Это не единственное, что вообще на небе обнаружили. Но это надо было объяснить. Спрашивается, могла теория объяснить Птолемея это? Да, могла. Но! По-разному для каждого феномена было свое объяснение, не вытекающее из общих принципов теории. В чтобы объяснить эти явления, надо было для каждого явления вводить некие гипотезы, некие требования геометрического характера. Ну, скажем, считать, что вот, значит, радиус эпицикла и прямая, связывающая Солнце с Землей, всегда по всех движениях будут параллельны. Откуда это берется, а не откуда, иначе не объяснить вот все эти пять феноменов. Понимаете? То есть структура теории Птолемея была вот такой. Есть некие общие принципы, то есть гелиоцентризм, движение по эпициклу и, значит, по дифференту там, или по эпициклам. Это все общие принципы. А дальше, для того, чтобы каждое явление объяснить, ну, у меня здесь не все пять, ну, не важно, значит, нужно для каждого так называемую ад-хок-гипотезу, то есть специально придуманную гипотезу, только чтобы объяснить это явление. Она никак не вытекает из общих принципов. И вот это Копернику не нравилось. Это не единственное, что ему не нравилось в теории Птолемея. Но ему не нравилась эта структура. Потому что идеал теории у него был другой. Это идеал эвклидовой геометрии. Есть аксиомы, и из них железно, логически вытекают теоремы, леммы. Все доказывается. Без всяких там неизвестно откуда взявшихся ад-хок теорий. И были другие недостатки, которые волновали Коперника в теории Птолемея. Один из таких недостатков заключался в следующем. Хотелось бы вообще определить порядок планет. Ну ладно, допустим, там Земля в центре. А дальше, в каком порядке они расположены по мере удаления от Земли? И дело все в том, что поскольку R большое, R маленькое нельзя было определить по отдельности, только их отношения, то порядок очень был непонятен. Особенно были трудности с Юпитером, с Меркурием и Венерой. Вот тут порядок был неясен. Как, кто из них ближе к центру мира, а кто дальше. Поэтому тут было неясно. Вот. А для остальных планет, там, ну, Сатурн, Марс, Юпитер, Сатурн, ну, считалось, да, ну да, примерно, скорее всего, Сатурн, потом то есть, скорее всего, Марс, потом Юпитер, потом Сатурн, но опять-таки это были больше гадания. Вот. Дальше. Не нравилось Копернику то, что величины R большое, R маленькое, они фактически имели геометрический смысл. Ну, что это за величина? Ну, даже если она, этот радиус исходит из точки, где хоть что-то есть, или около того, где что-то есть, а дальше он уходит в точку, где вообще ничего нет, там, центр эпицикла. Это нехорошо. Физический смысл какой? И, то есть, короче говоря, получалось следующее. Да, причем что интересно еще. Один момент. Ведь теория Птолемея, если вдуматься-то, она была гелиоцентрична по-своему. Я не оговорился, гелиоцентрична. А в самом деле, давайте посмотрим, как получается. Значит, есть центр, там Земля. Значит, Меркурий, Венера, там не важно в каком порядке они. Дальше Луна, Солнце. То есть перед Солнцем три планеты, ну не считая Земли. Земля не планета. Планета это Stellar Rand, это блуждающая планета. Солнце, Земля неподвижна. Значит, и после Солнца тоже три планеты. То есть до Солнца три планеты и после Солнца три планеты. Да? Марс, Юпитер, Сатурн. То есть в каком-то смысле система была гелиоцентрична. Но это была гелиоцентризм, так сказать, мировой оси от центра на периферию к далеким звездам идущую. Да, это оси. Коперник сделал другой гелиоцентризм, о чем я буду говорить дальше. То есть, короче говоря, теория всем хороша, но в ней нет одного. Вот в системе Птолемея нет системы. Она не системна. В ней нет, как выразился один философ и историк науки Зев Бехлер, в ней отсутствуют regularities of regularities. Закономерности закономерностей. Что придумал Коперник? Ну, здесь вам, может быть, больше придется мне, так сказать, на ощущениях сработать. Вот, верхнюю часть если только смотрим, это для верхних планет, это Марс, Юпитер, Сатурн, да? Значит, вот теория, значит, по теории Птолемея все выглядит так, как на части А. Значит, что здесь получается? Замечательно совершенно. Значит, получается следующее. Значит, ну, пренебрежем смещением Земли относительно центра мира, поставим ее, бог с ним, туда, не так вот. Значит, Земля, вот тут точка, центр того самого эпицикла, вот двигается. А здесь это расстояние Земля-Солнце. Он вот здесь просто, я не стал чем-то. Что сделал Коперник? Ему хотелось, как он говорил, так изменить геометрическую схему, как он говорил, повернуть апсиды, чтобы исчезли многие вопросы, чтобы система стала системной, чтобы как-то вот было красивее. Сейчас вы поймете, что он получает в результате. И он крутил с этой схемой по-разному, а потом он придумал, он даже пользуется таким понятием, вот шарнирный параллелограмм, как из детского конструктора сделанный, да, СТНП, да, вот такой. И он в один какой-то момент он додумался следующее. А если зафиксировать неподвижную не точку Т, а точку С, и начать этот шарнирный параллелограмм раскручивать вокруг неподвижной точки С, вот это, этот отрезок уходит вот так, начинает двигаться, значит, соответственно, этот отрезок тоже начинается, этот ТМ тоже туда идет наверх, это тоже, и что же тогда получается? Тогда точка N начинает двигаться вокруг точки P. А это нам не интересно. Потому что это пустая точка вокруг планеты. Ну и что? Ну и пускай. И пропал эпицикл. И не нужен нам этот эпицикл. И получается вот такая картина. S, T и планета двигается. Да? Причем, смотрите, поскольку S, T равно R маленькое, ну, по построению, то есть получается следующее, что R маленькая приобретает физический смысл. Это расстояние Земля-Солнце в этой системе. А R большое приобретает тоже смысл. Это не просто расстояние от Земли, там, ну или около Земли, значит, до точки, где ничего нет. А поскольку SN равно SP, то это расстояние от S, от Солнца до планеты. А поскольку мы из наблюдений можем отношение большое к маленькое вычислить, это означает, что если мы примем за единицу измерения расстояние Солнца-Земля, то мы можем в этой единице определить области, в которых двигается планета, порядок планет. Вот вам Витрувианское или Гарцианское, он нашел этот модулок. Вот это естественная мера. Естественная мера – это расстояние между реальными физическими телами. Но этого мало. Что пошло дальше? Дальше, значит, вопрос о ретрогрессиях. Самый больной вопрос. А он исчез. Понимаете? Красота теории была в том, что если сделать, поменять Солнце и Землю, как он сделал, то у нас не только физический смысл многих вещей так сказать, становится на место, но у нас исчезает сам вопрос. Я еще раз повторяю, как стоял вопрос. Почему планета выписывает кренделя? Ответ Коперника. Она ничего не выписывает, никаких кренделей. Это не свойство планеты. Смотрите. Вот центр Солнца. Вот двигается наша Земля. Да? Вот какая-то планета, допустим, Марс, двигается. В какой-то момент времени мы вот здесь смотрим на планету, она вот здесь. И вот наш взгляд видит планету на фоне какого-то там созвездия, какого-то далекой звезды неподвижной. Зафиксировали, вот здесь находится планета. Проходит некоторое время, Земля сместилась, планета сместилась. Мы смотрим из второй точки, здесь просто цепляют обычно. Мы смотрим отсюда на эту планету, и мы видим ее на фоне уже другого созвездия, вот в этой точке. Проходит еще какое-то время, Солнце, Земля вот здесь, планета оказывается на одной прямой, да, оппозиция. Мы смотрим на эту планету и видим ее вот в этой точке. Проходит еще какое-то время, Земля сместилась, планета сместилась, мы смотрим из этой точки, четвертый сюда, мы видим ее здесь.
И, наконец, еще сместилась, планета сместилась. Если мы эти точки один там, то мы видим, что вот планета идет так, 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 так.
Спрашивается, откуда возникла петля? Потому что мы, наблюдатели, оказались на движущейся платформе. Она не неподвижна, как у Птолемея.
То есть это оптическая иллюзия, обусловленная тем, что не только планета двигается вокруг центра, но и мы двигаемся. И эти движения, накладываясь, дают нам иллюзию ретрогрессии. Понимаете? Вот это было красиво.
И, наконец, последнее. Ну, я так уже понял, что меня скоро будет заканчивать. Вот, значит, последнее – это то, что с углами элонгации. Я говорил, что углы элонгации просто были, ну, просто цифири, и все. А тут теперь все прекрасно. Смотрите, значит, вот Солнце, вот Земля, Меркурий и Венера внутри орбиты Земли. Так, значит, ну, какая-то из этих двух планет ближе к Солнцу, какая-то дальше.
Та, которая ближе, она будет вот вращаться, и мы с Земли будем видеть вот такой предельный угол, в котором она будет. Вот как бы мы ни перемещались, мы всегда будем видеть один и тот же угол.
Элонгация.
А для другой планеты, которая дальше от Солнца, ближе к Земле, угол элонгации мы всегда будем видеть вот так. Вот. В котором она вращается. Да, вот отсюда и так далее.
То есть цифры сразу заговорили. 27 – это Меркурий. Значит, Меркурия меньше, он ближе к Солнцу, меньше орбита. У Венеры 47, угол элонгации, она дальше, между Меркурием и Землей. И порядок планет нижних тоже совершенно спокойно. И, наконец, еще одна вещь, которая для Коперника была едва ли не самой главной. Это то, что я называю принцип Патефона, или просто вращающийся. Значит, угловые скорости смещения планет примерно одинаковы. Но тогда должно было как быть? Чем дальше планета около центра, как мы с Земли мы наблюдаем, да, то чем дальше планета, тем больше окружность она делает, да, ну или какую-то фигуру похожую, да, значит, тем больше период ее обращения. Что получалось по теории Птолемея? Меркурий – год, Венера – год, Солнце, естественно, год. Они кто? В одной точке, что ли, все собрались трое? Марс – 687 дней, Юпитер, ну там все в порядке, 12 лет, и Сатурн 30 лет. Ну, хоть с верхними планетами есть какое-то увеличение. А эти что? А по теории Коперника, когда пересчитали, все прекрасно. Меркурий 80 дней, Венера 225 дней, Земля, один, ну, не Солнце, Земля вращается вокруг Солнца, а за один год, Марс 687 дней, Юпитер 12 лет, Сатурн 30 лет. Все, чем дальше, тем больше период обращения, так называемый сидерический период. Больше. Что не устраивало, я возвращаюсь к первому вопросу, что не устраивало Коперника в теории Птолемея? Форма теории, прежде всего. Не содержание. Содержание, да, там были претензии. Но не устраивало его, прежде всего, форма теории. Он меняет как бы характер объяснения. Ведь, понимаете, как устроено было вообще знание до научной революции? В научной революции было так. Планета выписывает, мы это видим, кренделя небесные. Почему планета это делает? Что с планетой такое? Серо-желтая. Что в сере такое, что она желтая? Ответы. Планета, а вот так она двигается, как я вам объяснял по схему расчета по теории Птолемея. Это была схема расчета движения планеты, которая участвовала в двух движениях. Поэтому она выписывала кренделя. Серо-желтая, потому что в ней есть начало желтизны. А лягушка зеленая, потому что у нее есть начало зелености. А как Лейбниц шутил, в часах есть часопоказательная способность. Вот. А как Рабле говорил, что есть у мыши есть сила, влекущая ее к сыру. То есть так объяснялось. Это на самом деле не тавтология, но это объяснение, вот оно такого было. Такие были объяснения. Что, то есть в основе такого типа объяснения лежит следующее. Значит, есть экспланас, объясняющее, да, и есть экспланандум, то, что мы объясняем. Да, вот, скажем, экспланас, да, я пропустил лекцию там, это экспланандум, на экспланас там, потому что я, скажем, там заболел. Вот, так, значит, экспланас и экспланандум, объясняемые, объясняющие, в старых теориях, будь то химических или вот, астрономических, они были однородны. Серо-желтые, потому что есть начало желтизны. К 17 веку уже Мольер над этим смеялся. Сцена сдачи бакалаврам экзамена это уже насмешка. Когда бакалавра спрашивает, почему опиум вызывает фетит засыпары, то бакалавр отвечает, почтенный доктор инквит квары, опиум фетит засыпары. Респондес на кое? Хабит свойствие такое. Его принимают, дают ему степень. Вот. Но это уже насмешка над этим типом объяснения. Что мы видим у Коперника? Вы хотите объяснить кренделя небесные? Пожалуйста. Но только вы будете объяснять это из чего-то другого, а не из свойства самой планеты, которая, как вам кажется, так двигается. Вам надо построить другую систему мира. И тогда, так сказать, все будет. И самое последнее, на этом я, так сказать, закончу, пожалуй, сегодня. Как доказать справедливость теории Коперника? Ну, самое лучшее доказательство это звездный параллакс. Это вот что такое. Вот есть далекие звезды. Какие-то очень далеко, какая-то поближе. Вот Земля. Ну, тут Солнца нет, как радость. Значит, Земля. Вот мы видим эту звезду вот в таком созвездии. Проходит полгода. Земля здесь, мы видим эту же звезду, ну, звезды, значит, соответственно, она уже в этом звезде. И вот этот угол двух наблюдений называется параллактическим углом. Ну, самое простое, это что сделать? Берете ручку, карандаш, закрываете один глаз, у вас эквивалентом является, что один глаз, что другой глаз открыт, да? Наводите, закрыв один глаз там, на какой-то предмет, потом меняете, закрываете тот глаз, который был открыт, и открываете другой, и вы видите, как она у вас смещается. Вот это тоже параллакс. Но смотрите, насчет угла параллактического. Если звезда поближе, то он большой, а если звезда подальше, то этот уголочек маленький. И невооруженным глазом, как ни пытались, да и вооруженным при слабых телескопах, там, в 17 веке, ничего не видели, никакого параллакса. И вот Коперник знал эту трудность, потому что параллакс это бы все, это было бы доказательство железное движения Земли, хотя бы движения Земли. Вот ответ Коперника наверху. Что отсутствие от этих параллаксов у звезд далеких только доказывает неизмеримую их высоту, то есть удаленность от нас. Вселенная так громадна, что мы параллакс не видим. И только в начале 19 века Струве, Бессель и еще один англичанин Томас Хендерсон, ну, независимо друг от друга, Бессель, пожалуй, наиболее точно, они были достаточно хорошие телескопы, чтобы увидеть, правда, все это на очень маленьких углах, вот здесь они проведены, это очень сложные были измерения, значит, они обнаружили звездный параллакс. Ну вот здесь вы видите в конце, значит, это книга Коперника, ее обложка «Революционибус орбум келестиум», которая вышла, был напечатан в 1543 году, и обстоятельства появления этой книги, они очень занимательны, я о них расскажу в следующий раз. Все.
Спасибо.
пожалуйста,
Вы говорили, что Коперник назвал это Марс, Венера, Меркурий планетами.
Да.
Тогда уже было известно, что это не звезды.
Нет, тогда нет, было слово планета. И наравне с ним использовали стеллеранты. То есть движущиеся, бродячие звезды. Но планета была использовалась. Тексты до революционера постоянно есть. Просто другое дело, что все было стелла. Просто стеллеранты. И...
А разница имела значение между движущейся звездой?
Ну, вот в этом и была вся разница. Да. Да, вот остальные звезды, вот они назывались фиксированные или буквально перевод, или неподвижные звезды, они далекие. Вот, и их движение понимали, что какое-то движение у них есть, но это было очень сложно уловить, это движение. И даже если признавать его, то оно очень-очень медленное. Поэтому практически они считались неподвижными. Это была сфера неподвижных звезд. Она называлась.
Какие-то были идеи про то, почему вот эти вот звезды особенные, чем они выделяются? То есть почему они движутся не так, как все остальные?
Здесь трудно, гадать можно, но дело все в том, что Коперник, он был очень осторожен, и он такие вещи не писал. Он исходил из того, что вот есть Богом данная реальность, и дай Бог ее правильно описать. А вопрос «почему» можно уже задавать до бесконечности, но это неплодотворно. Поэтому он как-то... И Галилей тоже такое потом придерживался. И Кеплер тоже, да. Да, пожалуйста.
Вы заметили, что в Пернианской системе, тем не менее, эпициклы не исчезают, только сокращается их число. Почему так?
Да, я объясню. Потому что вот почему не исчезают эпициклы, это то есть приходилось хвалить, чтобы обеспечить точность вычислений. Надо сказать, что теорию Коперника приходилось еще лет 15-20 ушло на то, чтобы довести ее до расчетного варианта. Вот, уже после смерти Коперника. Вот. А эпициклы не исчезли по одной причине. Как показал Кеплер, планеты двигаются по эллипсам. И наличие большого и маленькой окружности это компенсировало то, что мы не думали, что они тогда не догадывались, что движение по эллипсу происходит.
Спасибо.
Да.
Вопрос. Вы вот,
насколько я понимаю, там одна из причин, один из важных моментов разделения на подлунный и нагрунный мир стоял в том, что в подлунном мире, возможно, там воля, например, всякие спецэффекты такие.
Ну да.
Того, что,
ну больше произвола, да, хаос больше.
Да, да, да. Ну и вот то, что вы отметили, что вот эта теория коперническая, она, получается, перемещает как бы Землю вот в надлунный мир, как бы. Ну, в каком-то смысле.
Ну, в каком-то смысле, да.
Вот. И получается, что уже никакой воли, там, свободы воли нет, и все должно тоже подчиняться чему-то такому идеальному закону, там, и что-то все становится, ну, как-то,
да.
Видимо, как ты понимаешь, из-за этого какие-то были там проблемы.
Вы знаете, пока это все заметили, прошло 70 с лишним лет. И если бы Галилей в 15-16 году, 1600, не начал мутить воду, это, может быть, все еще было. Но Галилей начал доказывать физическую истинность коперниканства. А до этого было все спокойно. Почему? Потому что Осиандр написал предисловие, где сказал, ребята, успокойтесь, это чисто геометрические построения. А что там на самом деле, мы не знаем. Как и Птолемей писал, кстати, сам. И ребята успокоились. Потому что условно можно считать все, что угодно. Вот. И математика это, так сказать, просто так сказать, некое упражнение.
Сейчас мы сами говорили, что у самого Коперника было написано, что он...
Да, Коперник, да, Коперник.
Прям в этом, то ли в этой книге, то ли в предыдущей.
Да. Сам Коперник был убежден в физической истинности своей теории. Но, понимаете, вот что такое книга Коперника? Это страниц 20-25 текста, который рядовой европеец смог прочитать, а дальше уже просто никто практически не читал, даже очень образованные прелаты. они фактически уже дальше особо не вникали. Вникали, вообще книгу Коперника могло прочитать в Европе человек 10. Даже был такой историк Гингерич, который просто по именам перечислил, кто это мог быть. Он собирал, он ездил по миру и собирал оставшиеся экземпляры «Дереволюционибус». И большая часть их, а там всего их было штук 200, была не разрезана. Вот, то есть очень узкий круг, так сказать, вообще, так сказать, мог прочитать. А для большинства, для церкви было достаточно, что они считали, что это сам Коперник написал. Ну, мало ли, кто там в тексте какие-то намеки дает. Но здесь-то он уже прямо написал, что все, они еще думали, что это не Осиандр. А Осиандр, кстати сказать, с Коперником согласовал. Перед смертью Коперника он согласовал с ним позицию, тут, что он напишет подобное предисловие. Да, пожалуйста, есть еще вопросы или неясности. Все, ну тогда хорошо, благодарю, все хорошо.
Спасибо.